Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы начинаем 11-й урок по церковно-славянскому языку. Сегодня мы продолжаем разбирать богослужение праздника Воздвижения Креста Господня. Как и в предыдущих передачах, мы читаем те богослужебные тексты, которые звучат на всенощном бдении этого праздника. Всенощное бдение – праздничное торжественное богослужение, которое совершается вечером накануне праздника. Праздник Воздвижения Креста празднуется 14 сентября по старому стилю и 27 сентября по новому стилю. То есть 14 сентября по старому стилю соответствует 27 сентября по новому. Соответственно, праздничное всенощное бдение совершается вечером 26 числа. Всенощное бдение, как мы сказали, так называется в богослужебном уставе, праздничное торжественное богослужение, представляющее собой соединение вечерней и утренней в одно последование. Значительную часть богослужения утренней представляет собой исполнение канона. Это гимнографическое произведение, состоящее из определенного числа разделов, песней. Песнь в единственном числе. Нумеруются они как первая, третья, четвертая, пятая и далее по порядку до девятой, то есть восемь песней, но нумерация идет с пропуском второй. Большинство богослужебных канонов не имеет второй песни. И помимо того, что богослужебный канон включает в свой состав вот эти песни, он делится на три части при помощи междупесней, так называемых. По крайней мере, вот такой термин употребляет профессор Скобаланович. Междупеснее. После третьей песни канона на богослужении следует малая ектенья, то есть ряд возглашений, первое из которых «Паки и паки, миром Господу помолимся», то есть снова и снова давайте в мире помолимся Господу. После завершения малой ектеньи обычно читается текст, который называется «Седален», то есть в большинстве служб первое междупеснее, именно такое название имеет «Седален». После этого продолжается исполнение канона, четвертая, пятая, шестая песнь, и по шестой песне снова следует малая ектенья, и после нее кандак и икос. Таким образом, при помощи междупесней богослужебный канон делится на три отдела. Ну, а три, разумеется, символическое число. В общем, здесь особенно объяснять, на наш взгляд, ничего не нужно. И сегодня мы обратимся к тем текстам, которые исполняются по шестой песни канона, то есть второе междупеснее, то есть кандак и икос из службы праздника Воздвижения Креста. Что касается происхождения этих терминов, кандак и икос, кандак по-гречески кондакион, так называлась палочка, на которую наматывался пергамент. Дело в том, что кандак, когда этот жанр богослужебных песнопений возник в ранневизантийскую эпоху, ну, например, святой Роман Сладкопевец, живший в VI веке, был известным творцом кандаков. Так вот, тогда кандак представлял собой произведение, состоящее из большого числа строф, и чтобы все их исполнить, надо было разматывать вот этот вот свиток, намотанный на палочку. Ну, а потом в дальнейшем, когда в ходе развития богослужения на смену вот таким длинным кандакам пришли богослужебные каноны, то от этих древних больших кандаков в текстах служб осталась одна строфа по шестой песне канона, то, что сейчас называется кандаком. Ну вот, такова история происхождения термина «кандак». Итак, это от слова, греческого слова «кондакион» – «палочка», на которую наматывался пергамент. Что же касается термина «икос», история его происхождения не так ясна. Вообще, само слово в переводе с греческого значит «дом». По предположению, которое высказывал Сергей Сергеевич Аверинцев, исследователь античной и византийской литературы, употребление этого слова в качестве названия типа богослужебных песнопений начинается под влиянием сирийской поэзии, где слово в сирийском языке, точнее слово «байт», употреблялось в значении «дом» и в значении «стихотворение». Ну вот и греки тоже слово «икос», то есть «дом», стали употреблять вот в таком значении, в качестве названия для определенного жанра литургических текстов. По крайней мере, таково одно из объяснений. Итак, текст кандака из службы праздника воздвижения креста. «Вознесыся на крест волею, те за именитому твоему новому жительству, щедроты твои одаруй, Христе Боже, возвесели силою твоею». В современной редакции «возвесели нас силою твоею, победы дая нам на сопостаты, пособие имущим твое оружие мира, непобедимую победу». Следует отметить, что в той редакции этого текста, которая употреблялась до революции 1917 года, упоминалось имя правящего императора. «Вознесыся на крест волею, те за именитому твоему новому жительству, щедроты твоя даруй, Христе Боже, возвесели силою твоею благоверного императора нашего Николая Александровича». Вот если при последнем императоре это было. «Победы дая ему на сопостаты, пособие имущу твое оружие мира, непобедимую победу». Если весь контекст мы разберем, станет очевидным, что упоминание имени императора здесь имеет определенный смысл. Весь этот текст представляет собой молитву о государстве. Вообще мы помним, что поводом для установления праздника воздвижения креста послужило определенное историческое событие, битва у Мульвийского моста, в результате которой император Константин победил своих врагов в гражданской войне в Римской империи. Ну и вот после этого император Константин даровал свободу христианской церкви, прекратил гонения на церковь. Затем его мать Елена отправилась в Иерусалим на поиск тех мест, которые были связаны с евангельскими событиями, в том числе тогда и крест Господень был ею найден. Ну, конечно, вот этому событию последнему посвящен праздник воздвижения креста, но и намеки на победу императора Константина во многих местах службы этого праздника тоже можно усмотреть. Вообще это единственный праздник, который единственный из числа 12 праздников церковных, который посвящен не библейскому событию, а событию, произошедшему позднее, не в библейские времена. И в службе этого праздника очень часто звучит мотив молитвы за христианское государство и за власть христианскую. Возникает со времен императора Константина новая реальность, которой до этого не было, христианское государство. До этого церковь была гонимой, после этого церковь христианская приобретает государственный статус. Ну и вот, как мы увидим в Кандаке, праздника воздвижения креста, как, впрочем, и в Тропаре, очень явно присутствует мотив молитвы за христианское государство. Так что и упоминание имени монарха здесь было не случайным. Впрочем, если мы к греческому оригиналу этого кандака обратимся, то мы там найдем следующее: «Возвесели силою твоею верных царей наших, победы даруя им на врагов» и так далее. То есть в греческом тексте все-таки имя монарха не употребляется, но говорится о верных царях наших. Так, впрочем, было и в дониконовскую эпоху в России. Профессор Скобаланович, автор комментария к службе праздника воздвижения креста, о кандаке пишет следующее: «Заключая в себе, подобно тропарю, молитву, кандак развивает эту молитву во всех пунктах ее. Вместо простого обращения Господи он называет Христа Бога, упоминая и о распятии: вознесися на крест. Христову жительству, то есть народу, достоянию его, он просит не спасения, благословения и сохранения, как тропарь, но и милостей. Императору просит не победы лишь, но и обрадования силою Божией, особенных военных успехов. Наконец, крест, просто упоминаемый тропарем, он называет оружием мира и неодолимым знамением победы». Конец цитаты. Ну что же, разберем, наконец, сам текст. «Вознесися на крест волею». «Вознесися», «вознесшийся». Если мы обратимся к греческому оригиналу, мы найдем там причастие в форме страдательного залога, вознесенный. В церковнославянском и в русском языке вот эта категория залога, в общем-то, выражена слабо. Ну, а вот в греческом языке она более явно выражена, и там причастие с суффиксом страдательного залога. То есть, если его на русский язык переводить, это греческое слово, то надо перевести «вознесенный». Здесь соответствие названию праздника: вознесенный по-гречески «ипсотис», воздвижение, название праздника по-гречески «ипсосис», то есть возвышение, ну, соответственно, «вознесися». Вместо этого слова можно поставить «возвышенный на крест», то есть не «вознесенный на крест», а «возвышенный на крест». Вот здесь соответствие названию праздника. «Волею» — это значит «добровольно», «по своей собственной воле», хотя здесь употреблено страдательное причастие, подразумевающее, что тот, кому это причастие относится, не был совершителем действия, но, тем не менее, Господь позволил над собой вот это действие совершить ради нашего спасения. Итак, волею добровольно, по своей воле. Далее читаем в тексте кандака: «Те за именитому твоему новому жительству, щедроты твоя даруй, Христе Божие». Жительство — это по-гречески «полития». вспоминаем слово «политика», и нам становится понятно, что это греческое слово «полития» связано с понятием государства, ну, политика вообще, искусство управления государством. Скобланович поясняет, что «полития» значит в греческом языке «гражданство», «право гражданства», «управление государством», «государству», конец цитаты. Итак, речь идет здесь о государстве, новому жительству, новому государству. Следует отметить, что новый вот на месте этого церковнославянского слова в греческом языке употребляется слово, в котором акцент делается не на понятии «новый» по времени возникновения, а на понятии «новый» в отличие от старого. «Кени полития» — «новое жительство». Сравним выражение «кени диатики» — «новый завет». Вот в этом словосочетании то же самое слово употреблено, то есть «новый» в противопоставление «старому». Тезаименитому, то есть имеющему то же самое название, ну или названному в честь. Славянское слово «тезаименитый» скорее значит «имеющий то же имя», а вот греческое слово, которое здесь употреблено, «эпонимос», одно из его значений, названный в честь кого-либо или чего-либо. То есть тезаименитое новое жительство — это новое христианское государство, такое государство, которого не было раньше в языческую эпоху, поэтому оно новое, ну и тезаименитое, несущее имя Христа. «Щедроты Твоя, даруй Христе Божие». «Щедроты» — слово это в церковнославянском языке значит «милости». Вообще значение слова «щедрый» и слова «щедроты» также в русском языке и в церковнославянском языке разное. «Щедрый» в церковнославянском значит скорее «милосердный», «милостивый», ну а «щедроты», соответственно, «милости», «милосердие», «сострадание». «Щедроты Твоя, даруй Христе Боже», то есть «даруй Твои милости, Христе Боже». Далее «возвесели», ну, если дореволюционную редакцию читать, «возвесели силою Твоею благоверного императора нашего», далее имя императора. В современной редакции «возвесели нас силою Твоею победы дая», в дореволюционной редакции «ему на сопостаты», в современной редакции «победы дая нам на сопостаты». «На сопостаты», то есть «на врагов», «сопостаты» — здесь винительный падеж множественного числа, причем Скобланович отмечает, что греческое слово, которое здесь употребляется в оригинале, значит именно «врага военного», а не личного врага. «Дая» — это по-гречески «хоригон», то есть «даруя щедро». Для того, чтобы объяснить это слово, надо вспомнить, что Дух Святой называется «хоригос» в церковнославянском переводе «утешитель». Греческое слово «хоригос» вообще составлено из слов «хорос» и «аго». «Хорос» — «хор», «аго» — «вести», то есть «хоригос» — тот, кто приводил за свой счет хор для участия в праздниках. Таково значение этого слова в древние, в дохристианские времена. Ну а потом переносное значение «хоригос» — тот, кто обеспечивает радость, обеспечивает всевозможные милости. Ну и есть глагол «хоригео», То есть вот обеспечивать радостью, именно причастие этого глагола здесь употребляется в греческом тексте. «Хоригон» переведено на церковнославянский «дая», «победы дая нам на супостаты». Заключительные слова Кондака: «пособие имущим твое оружие мира непобедимую победу». В дореволюционной редакции здесь по-прежнему речь идет об императоре. «Пособие имущу твое оружие мира непобедимую победу». Если с церковнославянского текста переводить, то значит императору, имеющему помощью твое оружие мира, или же нам, имеющим в качестве помощи твое оружие мира. Если мы к греческому тексту обратимся, то мы найдем там форму, которую надо перевести: пусть он имеет помощью твое оружие мира. Откуда берется выражение «оружие мира», возможно, станет понятнее, если мы вспомним такие выражения Нового Завета, как «оружие света», послание к римлянам, 13 глава, 12 стих, «облечемся в оружие света», или текст, который мы находим во втором послании к Коринфянам, 6 глава, 7 стих, «в слове истины, в силе Божией, с оружием правды в правой и левой руке». Здесь метафора, по тому же образцу составленное, оружие мира, оружие примирения, можно еще вот это так передать. Ну и, наконец, выражение «непобедимая победа» вообще не раз встречается в службе воздвижения креста. Ольга Александровна Седокова предлагает это выражение в данном случае переводить как «победоносное оружие». То есть «твое оружие мира непобедимую победу», «твое оружие мира непобедимое, победоносное». Ну вот, возможно, таким мог быть перевод. Итак, перевод всего этого текста на русский язык: «вознесенный» или «возвышенный на крест по своей воле, имеющему, носящему твое имя, новому государству, даруй твои милости, Христе Боже, возвесели нас силою Твоею, одаривая нас победами на врагов, при том, что мы имеем в качестве помощи Твое оружие мира, непобедимое, победоносное». Ну вот такой мог бы быть перевод, если на современную церковнославянскую редакцию ориентироваться. Хотя вот текст этот будет выглядеть более логично, именно если упоминание о царе сохранится. Мы сегодня благодарим вас за внимание к нашей передаче и прощаемся до следующих встреч. Всего доброго!